по радио «Свобода» в программе «С другого берега» вы слушаете повесть Фридриха Беренштейна «Яков Каша».
Наступила осень. Приближалась очередная годовщина Октябрьской революции, и встретить ее надо было Якову Каше с полной мерой ответственности. К тому времени произошли хоть и небольшие, но существенные изменения в составе Политбюро. Портрет, обозначенный от центрового номер 2 слева «Пристяжной», убирался вовсе. Вместо него заказано было в райизо два новых портрета, номерной знак которых должен был быть уточнен райкомом. А следовательно, предстояла общая перестановка руководящего состава Политбюро на фасаде Дома культуры села Геройская, бывшая деревня Перегнои. И Яков Каша решил воспользоваться перестановкой в своих целях, то есть заодно заказать второй комплект портретов членов Политбюро. Хоть портреты, полученные по безналичному расчету от кондитерской макаронной фабрики, содержались Яковом Образцова, однако окончательно сырые пятна на холстах и трещины в рамах преодолеть не удалось. «К тому же, — говорил он Ефиму Гармати, — наши руководители изображены на портретах в молодом возрасте, а теперь необходимо показать их в зрелом расцвете, ибо народ нашего села видит их по телевизору в одном облике, а на фасаде родного клуба совсем в другом». Выслушали Якова, одобрили. Бухгалтерия выделила средства, и портреты были изготовлены. Яков Каша принял их лично. Так работа шла своим чередом, а личная жизнь своим чередом. Игоряха на письма не отвечал, Анюта тоже не писала, а об Емельяне Яков уже думать перестал. По ночам сильно болела поясница, холодели ноги. Утром Яков просыпался, точно его всю ночь колотили. Пил дурно заваренный вчерашний чай, без аппетита жевал хлеб с жирной колбасой. Вот в таком состоянии он и пошел накануне праздника к Ефиму Гармати получать разнарядку на порядок расположения портретов. Вместо Ефима Гарматы он застал в партбюро Таращука, избранного по предложению Губко к Ефиму в заместители. «Садитесь, Яков Павлович», — любезно сказал Таращук. «Нет», — ответил Яков, — «спасибо, я по делу». «По какому делу?» «Насчет расположения портретов членов Политбюро». «А, да-да, разнарядка из райкома уже получена, могу ознакомить». «Нет, спасибо, я привык по этому вопросу с товарищем Гарматой». «А, ну, как знаете». «Товарищ Гармата простужен, он на бюллетене». «Спасибо за сведения», — дипломатично отвечает Яков и прямиком к Гармате домой. У Гарматы Яков застал небольшую предпраздничную выпивку. «Садись», — обрадовался Гармата, — «третьим будешь». А вторым был незнакомый мужчина, лысый, с продолговатым, как у коня, лицом. «Свояк мой», — отрекомендовал Ефим, — «в гости приехал». «Ты что ж, Ефим, заболел?» — спрашивает Яков. «Да что-то першит у горловини, прополоскать надо». Выпили, вкусно по-семейному закусили, как давно уж Яков не закусывал. «Я насчет разнарядки райкомовской», — сказал Яков, цепляя вилкой шипящее еще жареное сало. «Прихожу в партбюро, а там Таращук сидит». «Да, старая сталинская гвардия кое-кому не по душе», — сказал Гармата, глянув на свояка. «Но мы еще не на последнем месте в государстве. Мы, старые стахановцы, комсомольцы, большевики 30-х годов. Верно, Яков?» «Верно», — отвечает Яков, чувствуя головокружение от выпитого. Но прежде давай райкомовскую разнарядку рассмотрим, а то члены политбюро у меня новые, а на них еще номера не проставлены. Пиши, говорит Гармата, и достает из тумбочки разнарядку. Вообще партийные документы брать домой не следует, но я в виде исключения. И диктует. Центр, ты знаешь, центр прежний. Справа первый товарищ, справа второй товарищ, слева первый товарищ, справа пятый товарищ и так далее. Свояк слушал, слушал и вдруг говорит: «Конечно, этим теперь легко. А попробовали бы в наше время, тогда врагов народа было много, это не то, что теперь Сахаров, да тот, что по телевизору каялся, да еще пара пацанов. Я в охране Кремля работал, строгость и порядок были». Тяжело было служить, но порядок. Жара не жара, окна в караулке закрыты. Если форточку случайно откроешь, выстрелить могли. Особенно мы с Василием Иосифовичем мучились. Предался сладким воспоминаниям свояк. Нарушал порядок, ох, нарушал. Едет в Кремль на полной скорости. А любая машина должна тормозить, иначе стреляем. «Ой, — говорит, — да как же я буду тормозить? Я летчик, я скорость люблю. Может, я какой-либо знак вам подавать буду?» — расчувствовался звояк. Улыбка на губах, слезы на глазах. Поговорил Яков со своими современниками, легче на душе стало. А когда на душе легко, то и работается по-стахановски. Вовремя, умело вывесил Яков портреты членов политбюро. Украсил фасад электрическими лампочками и в общесоюзном праздничном убранстве село Геройское, бывшая деревня Перегное, снова не на последнем месте оказалось. Об этом и районная газета накануне праздника писала. На третий же день праздника, в 8:00 утра, в квартире секретаря райкома товарища Клеща раздался телефонный звонок. Отрыгивая коньяком, Клещ с трудом полуразлепил глаза и почти на ощупь взял трубку. Звонил дежурный по райкому инструктор Могильный. «Чего ты?» «Богдан Спиридонович, прошу прощения за беспокойство. В селе Геройское с портретами членов политбюро непорядок». Жилистые волосатые ноги Клеща уже в штанах, левая рука уже ремень застегивает, по пуговицам ширинки побежала, как по клавишам гармонии. Сам видел? Нет, сигнал поступил. От кого? Человек мне звонил. Человек этот был секретарь комсомольской организации школы десятилетки села Геройская. Слава Шепетилов, ученик 9 класса.
Слава Шепетилов был ходячей политической энциклопедией села Геройское, возможно, и всего района. Он знал фамилию, имя, отчество не только центрального руководства, но также всех союзных республик, руководителей социалистических стран и мирового коммунистического движения. Ученики, поступающие в комсомол, были буквально терроризированы политическими вопросами, так что Славу, с теплотой, разумеется, по-дружески, сдерживали более старшие товарищи. Не каждый поступающий может обладать полными политическими знаниями. Комсомол для того, чтобы эти знания развить и привить. Урезонивали его, объясняли, но Слава на бюро не выдерживал. Засыпало робко краснеющее юное пополнение политически зрелыми вопросами. Кто секретарь коммунистической партии Гондураса? В каком году была создана коммунистическая партия Шри-Ланка? Сколько партийных съездов было в Болгарии? Вот этот-то Слава Шепетилов и просигнализировал рано утром в райком на третий день праздника. Утром, когда полагалось измученным партийным руководителям спать, спать и спать после демонстраций, митингов, торжественных заседаний и заздравных тостов. Весть о событиях в селе Геройское была тем более неприятна, что менее месяца прошло, как Богдан Спиридонович присутствовал на узком совещании в соответствующем учреждении, где говорилось об участившихся случаях идеологической диверсии в адрес партийно-государственных символов, лозунгов и эмблем. В одном месте секретарь райкома такой-то прицепили непристойную листовку с матершиной в адрес политики партии в области обеспечения населения продовольствием. В другом месте секретарь райкома такой-то на плакате самому товарищу чернилами нарисовали длинные усы. В третьем месте секретарь райкома такой-то. Некий гражданин, выйдя на балкон, призывал уничтожить царство американского сионизма. Это не вызвало бы возражений, если бы гражданин был одет хотя бы как физкультурник, то есть в майке и трусах. Но на нем был только пионерский галстук, хотя гражданин был уже пожилого возраста, а на голове сложенная из газеты «Правда» треуголка. Кроме того, антисионистские призывы он чередовал с петушиным криком и здравицей в честь интернационалиста Большакова. Сперва думали, что речь идет о местном хулигане Витьке Большакове по кличке Петух. Но, во-первых, Витька в настоящее время находился под следствием за изнасилование в нетрезвом виде тещи своего брата Вовки и никаких связей с гражданином никогда не имел. А во-вторых, в номере «Правда», из которой гражданин сделал себе треуголку, была обнаружена антисионистская статья В. Большакова, однофамильца Петуха. На этом успокоились. Гражданин был водворен назад в психлечебницу клиентом, который состоял, а секретарь райкома получил выговор по партийной линии. Вот почему всполошился так Богдан Спиридонович. Мигом вызвал он из гаража машину, не «Волгу», а «Газик», ибо предстоял боевой выезд. Была проведена и срочная перестановка кадров. Вместо Могильного был поставлен дежурным другой сотрудник райкома, а инструктор Могильный взят с собой.
По радио «Свобода» в программе «С другого берега» вы слушаете повесть Фридриха Гринштейна «Яков Каша».
Попетляли между мокрыми городскими заборами, выехали в мокрые поля и инкогнито, без сообщения местному начальству, в начале 10-го оказались на пустынной сельской улице перед клубом села Геройское. Глянули на портреты. Висят в полном порядке в окружении лампочек, знамен и плакатов. Недаром районная газета отмечала образцовые праздничные убранства Дома культуры села Геройское. «Ну, товарищ Могильный, так что ж это за апрельские шутки в ноябре?» Покраснел инструктор Могильный. «Действительно, вот в центре сам, вон по правую руку лично, вон по левую руку непосредственно». «Богдан Спиридонович», — лепечет инструктор. «В общем, как говорилось при старом режиме, слава Богу!» «Богу-то слава», — отвечает Богдан Спиридонович. «Но Бог инструктором по идеологии пока еще в моем райкоме не работает». Загрустил Могильный. Холодом повеяло. Тут к газику подбежал вихрастый мальчишка в очках. «Комсомолец Шепетилов! Здравствуйте! Это я звонил в райком!» «Комсомолец, значит, — говорит Могильный, — выскакивает из машины и мальчишку за плечо. «А зачем же ты партию обманываешь, комсомолец?» «Так я же не знал, что так положено!» «Как положено? Два портрета вешать, товарища!» И назвал ветерана политбюро. третий слева от генерального висит, и еще раз пятый справа. Только один портрет периода исторического пленума ЦК в октябре 1946 года, а второй портрет периода подготовки 25-го съезда партии. Глянули повнимательней. Действительно, висят два портрета одного и того же знаменитого и уважаемого партийного лица. Близнецов в политбюро повесили. Три дня висели близнецы среди портретов членов политбюро, и никто не заметил, кроме Славы Шепетилова.
Через неделю после праздников собрали в селе Геройское партбюро. Председательствовал Таращук, Ефим Гармата в качестве рядового члена сидел, потупив глаза. На обвиняемого Якова Кашу старался не смотреть. Выступил инструктор райкома Могильный. «Товарищи, нам надо не только учиться у классиков марксизма, но и понимать их. Что говорил товарищ Карл Маркс? Ничто человеческое мне не чуждо. Это что значит? Это значит, что в каждом из нас, членов партии, помимо партийного, есть еще человеческое. Но у товарища Карла Маркса партийное всегда брало верх над человеческим, а у товарища Якова Каши человеческое взяло верх над партийным». Выступил Губко. «Наши знамена, наши плакаты и особенно портреты наших руководителей есть наглядное оформление наших великих целей по строительству коммунизма. Портреты наших руководителей есть наглядная агитация народа за наши идеи. Понимал ли это бывший секретарь партбюро товарищ Гармата, когда он поручал Якову Каше, человеку малообразованному, столь ответственный идеологический участок? И не надо, товарищ Каша, кичиться тем, что вы старый член партии. Член партии возраста не имеет. Настоящий член партии всегда молодой. Наше политбюро, руководство нашего государства, самое молодое в мире». Тут Губко несколько поправили. В партии есть старые члены. Но главное не возраст, а опыт и зрелость. Выступил Ефим Гармата. Постоянно отхаркиваясь в платок, натужно, простуженно дыша, он сказал: «Знал я о человеческих недостатках члена партии Якова Каши, но по личным причинам скрывал их и покрывал. Полностью раскаиваюсь и разоружаюсь перед партией и ее руководством». Он сел, но тотчас вскочил и сказал: «Мы слишком часто гордимся своими достижениями, своим трудовым стажем тракториста или машиниста, а тут люди прожили большую часть своей трудовой жизни, своего трудового стажа в политбюро. Люди, можно сказать, состарились в политбюро. Проявляя заботу о нас, руководители партии торжественно заявляют: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. А мы, советские люди, должны торжественно заявить в ответ: нынешнее поколение советских руководителей уже живет при коммунизме». Он хотел еще говорить, каяться и наговорил бы многое, но заметил строгий взгляд, окрик инструктора райкома и сел. Дали слово Якову. Словно в бреду, говорил Яков: «На Западе все за деньги. Там они, прощаясь друг другу, будь бай, говорят. Там все за деньги, а тут все за спасибо. Это значит мердека. Так в Индии спасибо говорят. Я в газете читал. Вот я и говорю, мердека за все. Особенно старому другу Ефиму Гармате мердека». «Тот нету ни друга, ни отца родного!» — крикнул Гармата. «Тут члены партии!
хорошо, говорит Яков, раз члены партии, ладно, вы меня Марксом упрекнули, а я вас Лениным упрекну. Халатно вы разобрались в указаниях товарища Ленина из его брошюры «В чем дело?»
«Что делать?» – подсказывает инструктор райкома. «Что делать?»
«Что делать?» – отвечает Яков. «Решайте сами. Чуткости в вас ленинской нет. Матери вашей дышло».
Встал Яков, вышел и дверью не хлопнул, только потому, что левой рукой за сердце держался, а правой за затылок. Были предложения исключить, но, учитывая прошлое, объявили строгий выговор. Правда, выговор этот должен был еще райком утвердить. Это по партийной линии. А по служебной уволили на пенсию не как стахановца и старого комсомольца, не пенсионера республиканского значения, а пенсионера обычного разряда, как рабочего карьера, затем сторожа. «Отворяй ворота, Яков! Отворяй пошире! Беда стучится у порога, ноги вытирает». На следующий день после партбюро прибыла из Москвы телеграмма. Чужими пальцами открыл ее Яков. Открыл неловко, разорвал пополам. Сложил обрывки, прочитал подпись «Анюта». Потом глянул на короткий текст. Повеяло от телеграммы московским праздником. Вихрями враждебными над нами и над вами.
По радио «Свобода» в программе «С другого берега» вы слушаете повесть Фридриха Гринштейна «Яков Каша».
На освещенных огнями праздничных иллюминаций вечерних улицах опять двоевластие, опять революционная ситуация. У Емельки Каши в руках гармонь, у Васьки Пугачева, дружка его, бутылка, грозное оружие пролетариата. Емелька и Васька в одной первичной ячейке состоят при винно-водочном отделе продмага номер 18 Куйбышевского района города Москвы. «Зеленая гвардия». Вся Москва вдоль и поперек опутана сетью некой общественной организации, не имеющей пока руководящего центра, созданной по инициативе низов. Из сравнительно недавнего прошлого известен случай эффективного создания организации вокруг газеты. «Паук», талантливое, несправедливо презираемое насекомое, создал революционную паутину. Здесь обратный принцип. Паутина создает паука. Личный состав ячеек вокруг винно-водочных отделов почти постоянен. Отношения ясные. Летописец мог бы написать о них эпопею из двух фраз. «Познакомился Сидор с Петром, начали драться». «Бьют своих, а чужие боятся». Время к полуночи. Тонконогий интеллигент бежит из ресторана театрального общества. У памятника Пушкину революционный патруль зеленогвардейцев Емелька Каша да Васька Пугачев. Вспоминает Емелька Зину. «Ведь могли бы жить, могли бы любить. Пропала Зинка, и я пропал». Так личные беды рождают всемирную злобу. Ра-та-та-та-та-та-та-ра-та-та-та-ра-та-та-та. «Тонконогой побежал, — говорит Васька, — навилы бы его. Буржуазия опять закуску у народа отнимает.
икнул от страха тонконогой. И кто его знает, чего он икает, это Амеля так. Но патрули политбюро в полном составе заняли опасные перекрестки на фасадах зданий. Поднял глаза Емельяну, видел боевую цепь портретов с центровым во главе и вспомнил, как его самого било демобилизованное крестьянство в участке. Только зубами скрипнул. Гад, отец, сука, Анюта, курвенок и горяха, эйсехвус зовер. Не отвел душу на тонконогом. В копилку злобу отложил. Эх, революцию бы! Прибежал тонконогой в праздничную компанию анчоусы, крабы с яйцом, сельдь в сметане, студень телячий, гренки со шпротами, шампанское крымское, коньяк дагестанский, приз с лошадиной головой на этикетке. Праздник! Ешьте анчоусы, гренки со шпротами жуйте, а далеко ли до последнего дня, этого никто не знает. А на улице Блоковской революционный вечер. Во втором часу ночи вышла молодежь во двор от дешевого бутербродного стола. И Горяха, Тамарка, и Горяхина, 15-летняя любовница, и Нинка, подруга Тамарки, которая сохла по Валерке Товстых. А Валерки с ними не было, завел себе девочку на стороне. Ничего, смеется Игоряха, проучим его, чтобы обществом не пренебрегал. У Игоряхи с Валеркой дружба была веселая. Вечно они друг другу подвохи строили, шутки разные. А готовились вместе в университет поступать на исторический. «Поступим, — говорил Валерка, — национальные кадры нужны». Недаром Ломоносов писал, что может собственных Платонов и быстрых разумом Аронов российская земля рождать. Остроумный Валерка. Но и Игоряха ему уступить не хочет. Не горюй, Нинка, мы его отучим к чужим ходить и своими пренебрегать. Мы его в проходном дворе перехватим, где ящики лежат, магазинная тара. Походили по двору, поежились, пообнимались, слышат шаги. «Тихо!» — шепчет Игоряха. «Валерка идет!» Подкрался Игоряха, едва сдерживая смех. Кинулся сзади на плечи Валерки. Кепку ему его же на глаза глубоко рывком надвинул, прижал к пустым ящикам и начал часы с руки снимать. Валерка охнул, пискнул как-то. А вся компания за углом рты зажимает, чтобы не расхохотаться. Вдруг Валерка вывернулся, то ли почувствовал слабину нападавшего, то ли часы стало очень жалко, вывернулся и сильно ударил кулаком Игоряху в солнечное сплетение. Упал Игоряха, как подрубленный. Выбежала вся компания из-за угла. «Ты что делаешь, Валерка?» — кричит Нинка. «Он же пошутил!» «Ничего», — говорит Валерка, оглядываясь. «В следующий раз будет знать, с кем и какие шутки проходят. Гангстер какой нашелся. Кто же так грабит?» Наклонилась Тамарка над Игоряхой, а он ее уже не видит.